Я слышала, она, кстати, вот тут говорила, что где-то 29 января, да? Ну, сейчас есть. Обычных вещей, ну, таких обычных вещей, которые в жизни человека уже присутствуют очень давно. И я норовила лекцию начать с исторического экскурса, с чего все начиналось, там как было 10 тысяч лет тому назад, как было 1000 лет тому назад. Значит, сегодня я буду говорить о таких вещах, которые стали обычными только что, сравнительно недавно. В 20 веке, даже в конце 20 века. Мы с вами сегодня будем говорить об электронике всяческой. Ну, собственно, в основном, конечно, я буду говорить о телевидении, телевизоре, вот обычная вещь, телевизор, компьютер, интернет. Это, ну, во-первых, я думаю, что это всем интересно, и это очень важные вещи, потому что именно с этим совсем сейчас очень много связано изменений, которые происходят в человеческом сознании, в человеческом подсознании, в человеческом обществе. И очень серьезные изменения происходят на тонком плане. То есть вот эти вот все вещи, они оказались по силе своего воздействия очень значимыми. Хотя вот только-только появились, совсем немного времени прошло, но, во-первых, сразу внедрились в человеческую жизнь очень глубоко. И, соответственно, они оказывают, все эти вещи оказывают очень серьезное воздействие на не только на культуру как таковую, не только на нашу жизнь в физическом плане, хотя здесь тоже огромное воздействие, но очень значительное воздействие на все тонкие слои, связанные с человечеством. Ну, начнем, наверное, мы с телевизора, потому что как вот сначала было кино, потом появился телевизор. И уже появление телевидения. Ну, я думаю, что практически все здесь присутствующие уже застали телевидение в дотелевизионное время. Мало кто жил, то есть как-то для нас телевизор это обычный предмет домашнего обихода. У кого-то побольше, у кого-то поменьше, у кого-то получше, у кого-то похуже. Но в принципе как-то без телевизора уже даже трудно себе нашу жизнь представить. Непонятно, как жили люди 100 лет назад, когда телевизора не было. Ну и, конечно же, с одной стороны, телевизор – это совершенно замечательная вещь, во-первых, ну как средство просвещения, как средство обучения, воспитания, развлечения, как средство массовой информации, потому что новости мы через телевизор узнаем. И, в общем, очень много всего хорошего, в принципе, эта вещь могла бы нам дать. Ну и, естественно, как всегда, проблема-то не в самом телевизоре, не в самом ящике, а все проблемы возникают из-за того, как и для чего он в основном используется. Я уж сейчас не буду говорить про то, что там дети там часами у телевизора сидят, да и взрослые там от телевизора отойти не могут, там глаза портят или смотрят всякую гадость. Это все достаточно хорошо понятно, это вещи общеизвестные. Я хочу немножечко о другом поговорить, именно вот как бы вот эзотерическую подоплеку всего этого дела. Дело в том, что телевидение обладает необыкновенной силой воздействия на массовое сознание и на подсознание. Ну, собственно, в основном для этого оно и используется. Причем, значит, ну, воздействие на массовое сознание идет понятно как, то есть вот люди смотрят, усваивается образ, усваивается непосредственно. То есть если, читая книгу, мы как-то все-таки слова пропускаем через, ну, то, что какое у кого есть сознание, ну, через какое-то индивидуальное сознание, через какой-то свой разум, рассудок, хоть какая-то промежуточная фаза осмысления, ну, хотя бы минимального, на самом минимальном уровне. Потому что слова как-то еще в мозгу должны сложиться во что-то, то здесь воздействие идет непосредственно. То есть образ, как бы, он усваивается непосредственно нашим сознанием. И поэтому, во-первых, гораздо большее количество людей охватывается, потому что книги читают далеко не все, а здесь воспринять зрительный образ может любой человек, зрячий. И воздействие этого образа, да еще подкрепленного соответствующими энергиями, естественно, идет просто напрямую, поэтому телевидение очень успешно формирует стереотипы массового сознания. Такие стереотипы, какие нужны тем, кто за телевизором стоит. Государство или какие-то политические партии или какие-то идеологические направления, течения. Значит, то есть, с одной стороны, это воздействие на массовое сознание, формирование массового сознания, формирование стереотипов массового сознания. С другой стороны, через воздействие, опять же, телевизионных образов, самых разнообразных, затрагиваются очень глубокие слои подсознания. Даже если не используют какие-то специальные технологии воздействия на подсознание, ну, вы, наверное, знаете все, что существует такая технология, так называемый 25-й кадр, это когда просто специально идет целенаправленное воздействие на подсознание через зрительные образы. Все равно воздействие на подсознание оказывается необыкновенно сильное, ну, и оно тем сильнее, что оно-то как раз человеком практически не контролируется. И, ну, а, собственно, искусство, и в том числе искусство телевизионное, искусство телевизионных фильмов, репортажей и разных других телевизионных жанров, оно, собственно говоря, так и выстраивается, чтобы воздействие было как можно более глубокое. Ну и, вот, еще раз повторяю, затрагиваются глубины человеческого подсознания специально. И затрагиваются таким образом, что из подсознания высвобождается очень много самого разного. А поскольку это подсознание, то оно самим человеком не контролируется. И это, кстати говоря, еще один способ управления человеческими массами, когда человеческим массам навязывается уже не какой-то стереотип мышления, а навязывается определенная эмоциональная система реагирования, и людей вот очень умело таким образом направляют. Поэтому все, что касается телевидения, очень сильно связано с 12-ми зонами, естественно, и с 13-й зоной. Человек, который очень любит смотреть телевизор, а есть люди, которые просто без телевизора жить не могут, они вот для них это как наркотик идет, они, по сути дела, погружаются всем своим существом в этот вымышленный фантастический мир, и тут вот мало того, что они воспринимают те образы, которые им навязываются, они еще наслаждаются этим всем. То есть 13-я зона, она здесь не только жизнь в иллюзорном мире, а наслаждение этим миром, наслаждение там игрой мысли, многообразием чувств, полет воображения. То есть все вот это вот идет, так сказать, с экрана, человек в это включается, человек сопереживает тому, что на экране бывает, что на экране ему показывают. Ну и, собственно говоря, его собственные чувства при этом вообще могут совсем угасать, как бы атрофироваться, система чувствования может, собственно, атрофироваться. Он именно живет отраженными чувствами, переживает. Ну а какие чувства могут вызываться фильмами? Вы сами понимаете, фильмы бывают вообще не только фильмы, передачи бывают самые разнообразные. И то есть самые низменные человеческие проявления таким образом могут развиваться, поощряться, усиливаться. Ну, естественно, что особенно опасно это для людей с незрелым умом, незрелой психикой. В первую очередь, конечно же, для детей. Именно такое вот отношение к телевидению. Ну, в принципе, опять же, это все, что я говорю, это вещи достаточно очевидные, достаточно понятные. А вот, значит, есть, это как бы отклонения, связанные с неправильным отношением к телевизору. Ну, вот есть специфические вещи. В принципе, все такие отклонения, они могли бы быть и без телевизора, могли возникнуть. Это сами по себе, само по себе могло сложиться. Но вот то новое, что телевидение, ну сначала кино, потом телевидение внесли в нашу, значит, тонкую реальность, это создание принципиально новых видов фантомности. То есть и так фантомность нас торжествует в нашем мире, в нашей жизни. Значит, здесь просто благодаря телевидению появились принципиально новые виды фантомного материала, которые позволяют создавать совершенно колоссальные мыслеформы, которые могут действовать, ну, буквально вот на все человечество, такие транснациональные мыслеформы. Самый простой вариант такой мыслеформы – это, например, какая-нибудь рекламная кампания, которая проводится какой-то фирмой, которая, допустим, ну, имеет представительство во всем мире. То есть эта фирма создает серию рекламных роликов, которые крутятся по всему миру. Например, Макдональдс, ну вот самый такой простой пример. У них везде есть, практически во всех, ну, чуть ли не во всех странах у них есть свои, значит, места, где они, значит, работают. Значит, они создают, значит, идет реклама. Реклама делается очень умело, это специальные технологии создания рекламы. Я думаю, что тоже для вас это все не ново, что существует специальный рекламный бизнес, именно связанный уже с кино и телевидением, он имеет свою специфику и именно направлен на то, чтобы создавать очень активно действующие такие вот фантомные мыслеформы. Значит, и вот такие мыслеформы, они могут работать буквально по всему миру. И огромное количество людей, которые это все смотрят или слушают, пусть даже они непосредственно так вот не ведутся на это, но то, что они как-то это смотрят, как-то на это реагируют, они подпитывают эти мыслеформы, и мыслеформы усиливаются и живут дальше и дальше. Такой же принцип используется в различных пиар-компаниях, в различных политических целях. Значит, то есть телевизор является очень мощным генератором фантомов. Телевизор, который стоит у вас в квартире, он это делает. Ну, если вы ему это позволяете. Значит, вот представьте себе вот примерно, как вот вы можете участвовать в этом процессе создания или поддержания жизнедеятельности какой-либо мыслеформы. Значит, вы смотрите одну и ту же передачу с миллионом других людей. Ну, например, какой-нибудь сериал, который смотрит там полстраны. Популярный сериал. Значит, все люди одновременно переживают одно и то же. То есть вот на астральном плане, то есть одну и ту же эмоцию какую-то там, или ряд эмоций. То есть на астральном плане множество людей одновременно входят в резонанс по этой эмоции. То есть эта эмоция усиливается колоссальнейшим образом. И очень трудно этому противостоять. То есть на самом деле, когда вы переживаете там, сопереживаете там рабыне Изауре или кому-то еще кого вам жалко, вы не просто реагируете не только на то, что из телевизора вам идет как бы эмоциональный посыл, запрос на реакцию вашу, вы реагируете еще вот как бы в резонансе с огромным количеством людей. Вот, знаете, я в свое время вот этот вот резонанс, эти энергии просто чисто физически, почувствовала, знаете, когда? Вот, по-моему, это, я не помню, как то ли какой-то был то ли самый первый, когда был обмен денег, то ли следующий, я сейчас не помню, просто я вот до сих пор помню, как я сидела перед телевизором, в новостях объявили, что там в течение 3 дней там надо обменять вот все деньги. Ну, у меня причем не было на руках никаких особых денег, то есть для меня это никакой проблемы не составляло обменять там ту сумму, которая у меня была. Вот, но просто вот объявили, где-то нормально сказал нормальным голосом, и вдруг прошла совершенно колоссальная волна страха, паники, какого-то негодования, ну, чего-то такого, просто вот слышно ее было просто так вот даже. Хотя из самого телевизора ничего такого не доносилось. Я даже сразу не поняла, в чем дело. Я потом уже стала анализировать ситуацию и поняла, что вот это вот идет вот такая вот. Вот. И это, собственно говоря, ну здесь просто поскольку там страх – это негативная эмоция, ее легко отфиксировать. А когда смотрят там, допустим, все какой-нибудь там слезливый, слюнявый сериал, то как бы, ну, вот в этих эмоциях купаются многие женщины, или не только женщины. Вот. И как-то это не отслеживается как что-то такое негативное, неправильное. Вроде бы так и наоборот, даже и хорошо, вот сидишь, переживаешь, вот как-то вроде предельно. Значит, на самом деле это очень серьезная вещь и очень трудно противостоять вот этому вот резонансу. Когда человек уже в резонанс входит, то все. Ну и тем более, что вот эти, я не знаю, обращали вы внимание или нет, если кто-то из вас вот смотрел сериалы, что это очень затягивающее занятие. Вот смотришь сериал идиотский, причем совершенно понятно, что он идиотский. Там все это накручено, бог знает как, какая-то чушь идет, то есть все. Оторваться невозможно. Вот хочешь, а вот он тянет вот. Вот это именно вот это вот засасывающее действие, вот это именно астральное воздействие такое идет. Вот то, о чем я и говорю. Вот, значит, с одной стороны, вот этот момент, а с другой стороны, вот те мысли, эмоции, которые от телевизора в нас возникают, они же, собственно говоря, отражаются в астральном, эфирном, тоническом слое. И материал этих слоев под воздействием вот этих эмоций, особенно таких концентрированных, очень сильно сгущается. То есть у нас и так, все тонкие слои, я все время про это говорю, они и так у нас очень организованы плохо, и так материал очень плотный, и так очень сильна фантомная компонента. За счет вот этого вот она еще больше сгущается, и как бы фантомность становится гуще, становится, материал становится значительно плотнее, и плотность это усиливается. Но вот если вспомнить, что в основном по телевизору показывают, и что большая часть народа смотрит, вы можете представить, на каких уровнях энергетических, на каких зонах, на каких эмоциях это сгущение в основном и происходит. Таким образом, с появлением вот, кино и телевидения стали происходить совершенно колоссальные трансформации тонких слоев, вот, связанных с человечеством, вот, астрального, эфирного, тонического слоев. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, поскольку все-таки кроме негативного воздействия тут много было еще и хорошего, позитивного, удалось с помощью вот этих средств воздействия удалось пробудить, активизировать огромные человеческие массы. То есть огромное количество людей, которые раньше никогда вообще как бы, ну, кроме там, я не знаю, своего дома там, или своей деревни, или вообще какого-то своего там уголка жизненного, вообще ничего не знали, ничем не интересовались. Для них это все дало какой-то выход в большой мир. И для них какие-то открылись совершенно не только другие места, не только другие люди, другие пространства, другие времена, как какие-то знания. Для них, для многих людей открылся мир других чувств, которых они сами либо не испытывали, либо не могли как-то их отфиксировать. Мир других мыслей, мир других представлений. Поэтому здесь, конечно, вот так вот, еще раз повторяю, что нельзя говорить, что вот телевизор это зло и все. Здесь надо просто к этому правильно относиться. Но при этом, значит, еще раз повторяю, что надо иметь в виду, что с появлением вот этих вот возможностей новых, с невероятной силой увеличилось количество и глубина отклонений по 13 и 12 зонам. Но, правда, если говорить о 12 зоне, то там скорее не то, чтобы увеличилось, ну, то есть, собственно, как там отклонений по 12 зоне, и так было много. Просто во многих случаях изменился как бы тип отклонения по 12 зоне, по 12 пассивной прежде всего. Потому что в 12-й пассивной зоне, там, если вы помните, там как бы две основные линии направления, отклонения. Два основных направления отклонения. Одно отклонение – это связано оно с управляемостью, с внушаемостью. То есть, ну, то, как раз про что я говорила, то, что вот телевизор с людьми и делает. Но в 12-й пассивной зоне там есть еще один тип отклонения. Это отклонение, оно связано с инертностью, неподвижностью, плотностью, очень большой тяжестью. Это вот, знаете, это вот, тупостью, это вот необразованные, непросвещенные, темные народные массы, ну, например, вот, которые живут по каким-то очень старым принципам, старым привычкам совершенно, где нету практически никакого движения, где все вот такое вот тяжелое, ну, власть тьмы такая вот. Вот, и эти вот пласты, это совершенно, это вот, собственно, именно эти пласты в свое время подняла наша великая Октябрьская социалистическая революция. И именно когда эти пласты поднялись, начались все вот эти вот кошмары и ужасы, и революционные все эти страсти, И революция, в принципе, она как бы вспахала вот эту вот целину. Но потом, ну, во-первых, далеко не все и далеко не недостаточно глубоко. Ну, а потом эту вот всю вспаханную массу, поднятые все эти вот пласты, их тоже как-то необходимо было дальше обрабатывать, как-то упорядочивать. Вот. Ну и наш эгрегор советский, он просто как-то для того, чтобы как-то это все привести в какое-то управляемое состояние, вынужден был выстраивать очень жесткие конструкции. Ну, мы об этом с вами говорили. Так вот, воздействие, как раз воздействие телевизионное, ну, кино-теле, вот этот вот пласт воздействия, он как раз позволяет зацепить вот эти вот человеческие массы, вот эту темную, плотную массу, он позволяет как-то за что-то зацепить, за какие-то эмоции, за какие-то, может быть, достаточно простые, ну, как-то вот это расшевеливать, как-то это упорядочивать, как-то вот с этим вот потихонечку разбираться. Ну, другое дело, еще раз повторяю, что этим самым просто чаще всего отклонение по 12-й пассивной просто переводится в другую форму, но оно переводится в форму уже более тонкую. Ну, опять же, трудно сказать, что лучше, что хуже, но, по крайней мере, какое-то движение при этом происходит. Ну, а когда есть движение, то тут уже хоть что-то можно с этим делать. Вот. Ну, вот это то, что касается, значит, телевидения в основном. Потом появились компьютеры. Ну, значит, компьютеры – это вещь, в общем, конечно, казалось бы, совершенно замечательная, потому что сразу произошел совершенно принципиальный скачок во всей науке, культуре, технике, технологии, вообще во всей нашей человеческой жизни. И все было бы хорошо, если бы вот, не были бы некоторые «но». Ну, первая, опять же, совершенно очевидная опасность компьютеризации – это то, что используются компьютеры не только для благих целей, скажем так. Потому что в наибольшей степени компьютеры используются для обеспечения самых низких человеческих проявлений. Это война, терроризм, технологии, направленные на изменение окружающего мира таким образом, что он становится все более и более технологичным, все менее и менее человека, как бы сказать, ну, все менее и менее пригодный для человеческой жизни. Значит, ну, это, в принципе, тоже вещь понятная, и это вопрос просто использования компьютера, использования этого инструмента. Тут как бы тоже без всякой эзотерики все понятно, что где хорошо, где плохо. Вот. А другой момент, значит, это связан он вот с чем. Человечество в своем эволюционном пути неоднократно оказывалось как бы, ну, на некотором распутье. Хотя сам факт этого распутья человечеством не фиксировался в этот момент. Не фиксировался, и человечество, как правило, выбирало направление движения, которое вот нас привело к нашей теперешней ситуации. Значит, человечество могло двигаться двумя путями. Значит, один путь состоял в совершенствовании того аппарата, который человеку дала природа, То есть совершенствование человеческого тела, совершенствование организма, физического тела, тонких тел, совершенствование человеческого мозга. Потому что потенциал человеческого тела и потенциал человеческого мозга значительно больше, чем мы этим пользуемся. То есть неразвитые возможности совершенно колоссальны. Ну, я думаю, что всем вам известно, об этом в последнее время все время говорят очень часто, что потенциал человеческого мозга используется в лучшем случае на 3-4%. А я думаю, что даже еще и на меньший процент. На самом деле потенциал человеческого мозга значительно больше. Но не только мозга, потенциал физического тела человека тоже используется далеко не лучшим образом. И связано это, ну, трудно сказать, что с чем связано, но, в общем, это просто как бы потому, что человек выбрал другой путь развития, технологический. То есть человек совершенствует не самого себя, ну, то есть есть примеры возможностей совершенствования, есть отдельные личности, есть отдельные какие-то направления, отдельные движения, которые вот, пытаются идти этим путем. Но это единицы, которые, как говорится, погоды не делают. Основная масса человечества идет по пути технологическому, то есть человек развивает периферию, совершенствует периферию свою, как раз вот вещи, о которых мы с вами говорили, развивает технологии. И как раз 20 век дал совершенно невероятный скачок технологический. За исторически очень короткий срок технологии изменились, ну, настолько, что просто даже совершенно... Вот если представить себе скорость развития технологий вот с древности, когда вот изобрели колесо, и вот 5000 лет осваивают. Изобрели там, допустим, ну, я не знаю, ирригационные какие-то способы ирригации. И вот несколько десятков, буквально там тысяч лет тоже вот это все потихонечку осваивают, понемножечку совершенствуют. И так вот медленно-медленно, потихонечку. Вот, значит, техническая революция последние 200 лет у нас совершается, но вот скорость ее увеличивается просто вот по экспоненте, и просто какие-то колоссальные скачки просто идут все время один за другим. И опять же, было бы это и вроде бы и ничего, но это блокирует определенное направление человеческой эволюции. И прежде всего, то, что для нас с вами сейчас особенно важно, конкретно что касается компьютеров, использование компьютеров блокирует определенное направление развития человеческого мозга, развития сознания и развития информационных технологий. То есть использование компьютеров задало уже сейчас совершенно четкое направление, как это все развивается, и пока все идет только в этом направлении. Ну и с этой точки зрения, конечно, особенно и важен, и интересен, и показателен интернет. Я думаю, что практически все вы так или иначе, ну или используете интернет, или, по крайней мере, знакомы с ним, или кто-то из ваших родных, близких интернетом пользуется. И мы все ведь очень быстро интернет освоили. И сначала это было как бы вот так вот, вроде казалось, что это какое-то что-то совсем другое, совсем такое непонятное, страшное. Но интернет, ну, во-первых, он так устроен, что он очень человеколюбив, вот его, он человекоориентирован, то есть очень, его легко, он так просто заранее организован, чтобы легко было в это во все войти, легко было этим пользоваться всем. То есть это, конечно, очень удобный инструмент. Ну и как всякий инструмент, опять же, интернет сам по себе неплох и не хорош, а важно, как его использовать, с одной стороны, и с другой стороны, очень важно, кто кем управляет. Потому что у интернета есть такая особенность, наверное, вам вы об этом или слышали, или даже знаете, что человек может попадать к нему в зависимость. То есть уже не человек управляет своим интернетом, а интернет управляет им и подчиняет себе его жизнь, иногда, в общем, иногда даже очень многие сферы его жизни. Значит, ну, чем интернет хорош? Я некоторые моменты просто обозначу. Плюсы, потом опасности и минусы. Прежде всего, значит, интернет – это совершенно великолепное средство массовой информации. Причем он, это интернет, вообще появление интернета – это качественный скачок вообще-то вот в массовой информации, в распространении массовой информации, потому что интернет, в отличие от других средств массовой информации, обладает гораздо большей степенью свободы. Если, допустим, то есть вот сейчас, например, уже невозможно, как при советской власти, вот когда совсем был такой жесткий тоталитарный режим, когда был контроль всей литературы, когда очень сложно было что-то такое несанкционированное распространять. Значит, сейчас уже практически невозможно такая жесткая цензура, потому что с интернетом бороться уже ну, практически невозможно. Такими организационными какими-то способами. И даже если опять какие-то, ну, не дай бог, конечно, вернемся мы к какой-то жесткой системе государственного управления, все равно уже так, как было, уже не будет, потому что ну, просто все компьютеры не уничтожишь, все информационные сети не проконтролируешь, и от интернета всех не отлучишь. Поэтому уже теперь... Значит, как бы даже вот в этом смысле это очень важно. Ведь интернет является очень эффективным бизнес-инструментом. Причем совершенно новые, во-первых, новые виды бизнеса разворачиваются, совершенно другие масштабы бизнеса теперь становятся возможны. То есть и совершенно другие появляются возможности движения денег. О деньгах мы с вами говорили, вот интернет, как бы новые как бы каналы, по которым деньги могут течь. Ну и благодаря интернету, кстати говоря, происходит еще большая виртуализация денег. Деньги становятся все более и более абстрактной вещью. Интернет является совершенно замечательным средством коммуникации. Ну, нету расстояний, нету временных каких-то границ. То есть может практически кто угодно, с кем угодно, мгновенно может общаться письменно, голосом, как угодно, ну, знаете сами. Возможности электронной почты все больше, просто буквально вот на глазах они увеличиваются. Так что вот это тоже для многих людей это очень важный момент. Ну, то свойство интернета, особенность интернета, которое как бы основное вроде бы его, это то, что интернет является кладезем знаний, то есть это огромная информационная система, это она содержит колоссальное количество всяких знаний по всем областям человеческой жизни, и наращивание вот этой вот составляющей знаний его идет постоянно и бешеными совершенно темпами. Значит, параллельно поисковые системы совершенствуются, у людей появляется больше опыта, значит, работы с, именно с этим. То есть через интернет сейчас, в общем-то, можно получить практически любые знания на определенном уровне. Потому что, в общем-то, ну, вот на таком уровне потребностей среднего человека, среднего культурного человека, можно получить практически все. Что же касается знаний, ну, более специфических, более утонченных, более каких-то таких вот особых, здесь, конечно, как повезет. Здесь как повезет, потому здесь просто зависит от того, захотят ли носители или держатели этих знаний, каких-то вот эксклюзивных, захотят ли они их через интернет тиражировать. Если не захотят, или не смогут, или не посчитают нужным, то тогда через интернет, конечно, этого, может быть, и не удастся получить. Ну, по крайней мере, вот вот в прошлом году, когда я читала курс эгрегориальный, мне там требовалось для того, чтобы так все было нормально, мне требовалось много очень фактического материала. И поэтому я интернетом именно для поиска информации пользовалась очень активно. И по очень многим темам я находила либо самые поверхностные знания, информацию на уровне, там, ну, я не знаю, вузовской, школьной, хотя я знала, что существуют работы более серьезные, более интересные, вот. Но вот в интернете их найти было невозможно. Ну, это, возможно, что это просто дело времени, рано или поздно все в интернете появится. Так что вот это вот совершенно замечательная тоже возможность. Значит, еще такая есть тоже достаточно замечательная возможность интернета. Многим людям, особенно людям творческим, интернет дает возможность самораскрытия. То есть в интернете можно опубликоваться, опубликовать там, статью, книгу, стихотворение, просто свои соображения по какому-то поводу, там, фото, картину, все что угодно. Найти читателя, найти зрителя, вступить с ним в контакт, найти единомышленников. То есть вот это вот в этом плане интернет тоже, конечно, и то здесь там нет никакой цензуры, ну, к счастью или к сожалению. Другое дело, что бывает достаточно трудно ориентироваться в таких вот самодеятельных каких-то вот местах. Ну, кто интересуется, тот находит или как-то себя проявляет, как-то себя дальше проталкивает. Поэтому, с одной стороны, многие талантливые люди, которые по каким-либо причинам не имели возможности опубликоваться, они получают возможность, соответственно, выразить себя. Но, с другой стороны, естественно, огромное количество графоманов заполняет тоже своими произведениями интернет. Ну, тут уже никуда от этого не денешься. Вот. Ну, в принципе-то, о плюсах можно говорить очень много, можно еще разные найти положительные стороны. Я думаю, что вы и сами знаете, если с интернетом работаете. Значит, но интернет таит в себе множество опасностей и как бы таких понятных с житейской точки зрения, и опасностей чисто эзотерических. Но прежде всего, тоже достаточно понятная вещь, интернет является источником множества соблазнов. То есть интернет дает возможность входа в 13-ю зону, в любое место 13-й зоны практически. Ну, прежде всего, это самое понятное, это всяческого рода порно-сайты или какие-то еще там завлечения. Это навязчивая реклама, которая идет не только в сайтах, но и распространяется через почту. Те, кто вот работает с почтой, особенно там, фирмы, получает огромное количество так называемого спама, то есть информации ну, как правило, рекламного характера, где предлагают, навязывают, завлекают. На самих сайтах очень много рекламы. Вот. Причем, опять же, поскольку вот эта реклама, ну, она немножечко отличается от телевизионной рекламы, естественно, вот, но она тоже обладает таким вот свойством вот, зацеплять, внедряться. То есть она, если нет иммунитета, то она достаточно, может быть достаточно опасна. Значит, ну, это как бы понятно. Понятно, это лежит на поверхности. Гораздо более серьезная, как бы менее очевидная опасность исходит из того, что множество людей, буквально миллионы людей, получили возможность жить в виртуальной реальности. То есть просто-таки вот поселиться в 13-й зоне, поселиться в виртуальной реальности не только умом, но и всей сферой чувств. Вот в киберпространстве, вот этой виртуальной реальности компьютерной, можно жить совершенно, вот даже гораздо лучше, потому что ею можно как-то управлять, можно выбирать по своему вкусу, лучше гораздо, чем в настоящей жизни. И интенсивнее, насыщеннее, интереснее. Можно очень интенсивно общаться. И самое главное, что человек в этой виртуальной реальности может полностью раскрепоститься, полностью расслабиться и вести себя так, как он хочет. То есть это абсолютно полная безответственность. Он может делать, позволять себе все, что хочет. Потому что там анонимность, или человек может либо под псевдонимом вступать в общение, либо вообще без имени, ну, как угодно. Характер взаимодействия очень часто достаточно игровой, то есть тоже как бы это все так, вроде бы это игры. Поэтому закомплексованному человеку, такому человеку, зажатому в обычной жизни, там бывает очень легко раскрыться, и это добавляет особую привлекательность вот этим всем пространствам для него. И очень многие люди, причем не только подростки, но и взрослые люди, очень этим увлекаются. То есть люди знакомятся через интернет, общаются через интернет и, собственно говоря, завязывают отношения длительные. Иногда эти отношения переходят в реальные отношения, но большинство удовлетворяется отношениями виртуальными. И, собственно говоря, это даже им и лучше, потому что они имеют возможность переживать абсолютно любые чувства. Любовь, ревность, ненависть. И чувства эти направлены на виртуальный объект. И им как бы ничего не грозит, вроде бы. Это ни к чему не обязывает никого. С одной стороны, здесь, в принципе, это может быть, опять же, и положительная сторона, что человек может найти партнеров по любому увлечению, но в том числе и по любому порочному увлечению, по любому отклонению. И это тоже как бы безопасно, вроде бы. То есть вроде бы вот какое-то стыдное или социально как бы запрещенное переживание, оно тут оно как бы вот ни к чему не обязано. Человек какие-то свои фантазии реализует через интернет. То есть любым мыслям, любым желанием, самым запретным, самым стыдным, через это может найтись выход. И вот эта вот бесконтрольность вот этой псевдо-жизни порождает, с одной стороны, безответственность, а с другой стороны, бесцеремонность. И бывают такие случаи, и я просто такие случаи наблюдала сама, когда это все очень плохо кончается. То есть на самом деле, вот под этой вот поверхностью игры, на самом деле скрываются очень мощные энергетические потоки. И до поры до времени они остаются незамеченными, человек вовлекается в какие-то отношения, и вот этот самый друг по интернету, например, может оказаться совершенно кем угодно, может оказаться энергетическим вампиром, и очень хорошо через интернет, очень хорошо может подсоединяться и прекрасно совершенно может тянуть энергии. Человек может оказаться моральным садистом, может оказаться растлителем. Порнография в интернете, как известно, процветает. То есть, на самом деле, если человек позволил втянуть себя в такой контакт, то вот эта вот трясина отклонения может его постепенно засосать очень глубоко, так что это превратится просто в очень серьезную проблему. Я такие случаи наблюдала, где именно ситуация была, где все начиналось как просто, так сказать, дружеские отношения, которые потом переросли в такой виртуальный роман по интернету, а под конец оказалась тяжелейшая форма зависимости одного человека от другого с очень сильным элементом вампиризма. И практически, то есть человек, который попал в зависимость, самостоятельно избавиться от нее не мог никак просто. А это уже стало доходить до того, что просто человек уже физически не выдерживал, настолько был большой отток энергии, что просто человек начал тяжело болеть, ну, как обычно при вампиризме бывает. Вот. Хотя все это вот вроде бы так вот строилось вначале совершенно простенько и незатейливо. Вот. Так что не так все это невинно, как хотелось бы, как казалось бы на первый взгляд. Смежная с этой проблемой, это проблема интернет-зависимости, это зависимость от интернета как такового. Не от каких-то конкретных людей, каких-то конкретных контактов, а просто вот от интернета. Я думаю, что вы про это слыхали, читали, может быть, сами с этим сталкивались. Многие подростки впадают в эту зависимость. Взрослые люди тоже попадают под это. Причем достаточно рано на это обратили внимание психологи профессиональные, именно на зависимость. Зависимость по симптомам, она совершенно так, практически такая же, как патологическое пристрастие к алкоголю, там, к азартным играм, к наркотикам. То есть человек просто без этого жить не может. Вот он подсаживается как на иглу, так он подсаживается на интернет, и без этого уже никак. То есть он вовлекается. Причем совершенно не важно, чего он там в интернете делает. Это может быть вот то, о чем я говорила в предыдущем пункте. А может просто человек может просто лазить по интернету непрерывно, человек может в игры играть. То есть самые разные формы, но без интернета он не может, вот это его жизнь, это вот его потребность. Но это тоже, значит, говорит о глубочайшем погружении в 13-ю зону. То есть человек вот большую часть времени пребывает в этой виртуальной реальности, абсолютно забывая, игнорируя жизнь вокруг себя. Естественно, от этого очень сильно страдают обычно близкие, изменяется отношение человека к близким, ну, некоторые даже и карьеру на этом деле себе портят или своим близким. То есть это очень серьезная вещь, тоже очень серьезное отклонение. Но и это еще не самое неприятное. Помимо вот такого вот, ну, как бы чисто психологического воздействия сети, излучение самого компьютера оказывают воздействие на человека, на его физическое тело, в первую очередь на нервные клетки и особенно на клетки головного мозга. Это тоже всем известно, что за компьютером сидеть долго вредно, это все знают. Но когда человек попадает в интернет-зависимость, он от компьютера оторваться не может, и воздействие это идет с очень большой силой, и, собственно говоря, за счет этого воздействия изменяется структура нервных клеток, и как бы, уже начинается цепная реакция. Уже человеку уже нужно вот, все время около компьютера сидеть, чтобы поддерживать определенное состояние уже буквально вот на физическом плане. Значит, на самом деле, если уже говорить нашим языком, то воздействие идет очень сильное воздействие на эфирное тело таким образом. То есть уже не только на астральное и тоническое, но и на ту часть эфирного тела, которая связана с физическим. В любом случае, длительное и постоянное взаимодействие с ЭВМ ни для кого бесследно не проходит. Даже если у вас компьютер современный, со всеми там многочисленными степенями защиты, все равно это дело серьезное, то есть организм испытывает серьезный стресс. Ну, если организм сильный, то он рано или поздно привыкает, приспосабливается, как там внутри изменяется. Если организм не очень крепкий, или если слишком большие дозы, то человек может просто физически начать болеть. Но опять же, если такие вот ближайшие последствия, они бывают очевидны, там зрение может ухудшиться, общее самочувствие ухудшается, нарушение сна бывает, там разные вещи, особенно если человек там по ночам сидит в интернете. Отдаленные последствия могут быть гораздо хуже. Потому что структурные и функциональные изменения мозговых клеток необратимы и непредсказуемы. Таких исследований пока что не велось. Ну, возможно, они где-то и ведутся сейчас, но результатов таких внятных пока не публиковалось. Ну и потом слишком мало времени прошло для того, чтобы какие-то уже можно было делать выводы. А может быть, эти изменения медициной ну, непосредственно не отслеживаются. Но мало того, что эти изменения происходят, и они как бы влияют на физическое здоровье или, так сказать, на умственное здоровье. К сожалению, те изменения, которые происходят с человеческими мозгами, они прямо противоположны тем, которые должны были бы происходить для того, чтобы у человека формировалось пятое тело. И вот здесь мы опять, значит, к этой теме возвращаемся, опять будем говорить о пятом теле, о пятом слое. Значит, я немножечко вам про пятое тело рассказывала, про пятый слой. Значит, сейчас я еще, значит, я вам тогда не сказала, чем как бы пятое тело питается, на каких энергиях оно работает, что поддерживает его, ну, должно вернее. Должно его поддерживать его жизнедеятельность. Если вы вспомните, значит, вот, слои, взаимодействие слоев, подзеркальных слоев АЛЕС, то, значит, там, ну, там, значит, у нас слой минеральное царство, растительное, животное, потом пятый слой, значит, вот так одно за другим. Значит, каждый следующий слой формируется на основе того, что вырабатывает слой предыдущий. Ну, значит, минеральное царство, это молекулярное, уровень молекулярного строения, атомного молекулярного строения, значит, из первого слоя, слоя элементарных частиц, атомов элементарных частиц и элементарно, ну да, заговариваться стало. Значит, формирует, организует элементарные частицы в атомы и молекулы. Значит, получается, значит, различные минеральные структуры, вода, воздух, атмосфера, химические реакции. Это уровень вот этого. Значит, следующий слой растительный. Значит, растения поглощают химические вещества, усваивают их там из почвы, из воздуха, отовсюду, и перерабатывают, используя процесс фотосинтеза, перерабатывают неорганику в органику, производят органику. Животное царство, животные сами по себе формировать органику из неорганики не могут. То есть они питаются уже готовой органикой, которую синтезировало предыдущее растительное царство. Ну, я так на пальцах рассказываю. Значит, это четвертый слой, значит. Значит, пятый слой, по идее, должен что-то такое использовать тоже, что-то специфическое, что производит четвертый слой. Так вот, ну, одно из, по крайней мере, то, чем питается пятый слой от четвертого, это эманации нервных клеток. Вот эволюция животного царства развивалась таким образом, что развивалась нервная система у животных, нервные клетки, наиболее совершенные на данный момент это клетки головного мозга, и наиболее из всех, значит, существ, живущих в физическом теле, наиболее совершенный головной мозг у человека, ну, похоже на то. Вот, то есть, по идее, именно эманациями нашего головного мозга и наших нервных клеток должен был бы, ну, питаться, скажем так, материал пятого слоя. Так вот, и за счет того, что наши резервы нашего мозга используются недостаточно, за счет того, что неправильно организовано с эволюционной точки зрения, с точки зрения законной эволюции, неправильно организовано функционирование нашей нервной системы и головного мозга, пятый слой практически вот недоразвит, о том, о чем мы с вами все время толкуем. И мы вместо того, чтобы направлять свою мозговую нервную мозговую деятельность в этом направлении, чтобы развивать именно эти возможности своего мозга, мы развиваем совершенно другие свойства мозга. И в частности, вот те изменения, которые происходят с нами под воздействием излучения компьютера, они просто-таки блокируют, если достаточно сильное воздействие, просто-таки блокируют те трансформации, которые должны происходить для того, чтобы работать с пятым телом. Это то, что касается проблем личных. Что в результате происходит в глобальном масштабе? Значит, прежде всего происходит очередная подмена материала. Вместо общих полей сознания пятого слоя формируются информационные поля в физическом плане. Мы с вами говорили о информационных полях разнообразных, то есть происходит подмена материала, занижение уровня значительное. Более того, эти информационные поля, которые создаются здесь, они отражаются через человеческое сознание, они отражаются в тонкий план, и это очень сильно сгущает материал астрального, эфирного и тонического слоя. То есть туда добавляются еще некоторые дополнительные связующие компоненты, То есть фантомность этих слоев увеличивается. То есть интернет еще лучше, чем телевизор, умеет это делать, только другие, еще добавляются еще дополнительные компоненты. Значит, раз. Значит, второе, человек, ну я уже про это говорила, не только перестает развивать свой мозг и нервные клетки в правильном эволюционном направлении, но просто это направление блокируется. А именно человек на данный момент, ну, собственно, одна из задач вообще появления человека в физическом плане как раз и была связана с созданием пятого слоя. То есть человек свою эволюционную задачу не просто не выполняет, а еще и блокирует ее выполнение. Третье. Происходит колоссальный выплеск материала нижних зон. Ну, вот за счет того, что очень много отклонений усиливается, развивается, прежде всего отклонения по самым таким опасным зонам, по 13 и 12. Поэтому колоссальный выплеск материала нижних зон. Ну, в этом есть один небольшой плюс. Этот материал выявляется. Выявляется то, что в нижних зонах есть. Бессознательное проявляется вовне. Но проявившись, это все, вот все содержимое подсознания, оно практически никак не обрабатывается и, соответственно, так сказать, не сливается. То есть все это вот выворачивается наизнанку, вся эта грязь, она вот здесь вот на поверхности и болтается. И в результате этот слой все менее и менее проницаем становится для энергии сознания. Значит, через, опять же, вот эти информационные поля происходит фиксация и выведение на форму огромных массивов человеческого опыта. Но, опять же, по большей части этот опыт совершенно не осмысливается. И вот здесь, значит, мы напрямую выходим на колоссальную проблему, которая стоит не только перед человечеством, но и перед нашей планетой в целом. Это проблема, связанная с передачей опыта следующим поколениям. Я сейчас об этом скажу очень коротко. Мы, возможно, в дальнейшем к этой теме еще вернемся, когда как-то лучше подготовим уже себя. Значит, для человека конкретно эта проблема возникает в основном из-за того, что это возникает как проблема седьмой зоны, что опыт человек передает собственный опыт, не только недостаточно его осмысливая, а осмысливая его без учета того, кому он его передает. Но на самом деле так, смысл в том, что передавая опыт следующему поколению, надо все время иметь в виду, что следующее поколение, оно другое. И надо исходить не из своих представлений о том, вот, что надо передать, а из того, что надо именно вот этому следующему поколению. Ну, элементарно, просто даже проблема воспитания детей, по большей части, большинство родителей, нормальные родители, они учат детей тому, чего знают сами. И направляют детей на тот путь, который им самим кажется правильным. Очень мало кто из родителей как-то специально продумывает, исходя из особенностей там, психики, умственного развития, характера своего ребенка, как-то специальным образом для него подготавливает, обрабатывает опыт. Обычно это идет передача каких-то клише, или так, как у самого человека в детстве учили, или как-то аналогично, или по каким-то просто привычным способом, поиском. То есть, по сути дела, происходит такая горизонтальная передача, как бы не происходит изменения с осознанием именно вот этой вот особенности. Для Алис в целом, как для космического существа, эта проблема стоит вообще необыкновенно остро. Потому что Алис, ну, как я уже много раз говорила, Алис является планетой женского пола, то есть она должна произвести на свет другое космическое существо, и космическое существо следующего поколения. Космическое существо 24-качественное. И этому космическому существу она должна передать квинтэссенцию своего опыта. И эта квинтэссенция опыта должна, с одной стороны, быть правильно подготовлена, именно с учетом вот того, что я говорила, с учетом особенностей поколенческих, особенностей вот этого нового существа. С одной стороны, правильно подготовлен, а с другой стороны, этот опыт должен быть правильно передан. И опять, значит, здесь для нас проблема пятого слоя, просто вот она становится самой главной вот с этой точки зрения, потому что шестой слой, такой загадочный, даже не имеет никакого специального у нас названия, просто мы его называем условно шестой слой, на самом деле шестой слой представляет собой оболочку детского места Алис. То есть вот там вот внутри шестого слоя вот находится, вынашивается то самое космическое существо, которое в свое время должно будет родиться. И именно пятый слой является связующим. Он, во-первых, является связующим между всеми слоями Алис, как я уже говорила, но именно только через пятый слой можно нормально организовать как бы окрестность вот этого самого детского места, нормально организовать пространство, прилегающее к нему, и организовать правильную передачу информации. Поэтому дефекты пятого слоя, они опасны тем, что может очень сильно нарушится развитие вот этого самого будущего космического существа. Значит, для нас с вами, значит, во всей этой истории важно вот что. Ну, прежде всего, как я уже сказала, значит, работать с пятым телом, мы будем продолжать это делать. Значит, я сейчас просто немножечко прокомментирую, мы уже подходим к медитации, сейчас я вам немножко прокомментирую, что мы будем делать в медитации сегодня. Значит, ну, по поводу интернета, я думаю, что вы поняли, да, что работать с интернетом можно и нужно, но только осторожно, правильно. И прежде всего, не впадать в интернет-зависимость, или, если уже она у вас имеется, постараться от нее избавиться. Здесь вам может помочь медитация на 15-ю зону. Ну и вообще, чтобы, если у вас есть подозрение, что как-то у вас отношения с интернетом или вообще с компьютерами складываются неправильно, вот вам 15-я зона. Если вас сильно заносит, то, собственно, 13-я, если уже чувствуете, что вот, виртуальность ударяетесь. Вот, значит, ну и если вы свои мозговые клетки не окончательно погубили, то использовать их ресурс для формирования пятого тела и в первую очередь для проведения энергии сознания. Значит, основная проблема с пятым телом, с выражением пятого тела, связана с тем, что элементы сознания, как бы, ну, элементарные частицы сознания, субстанция сознания недостаточно хорошо проходит до этого слоя и недостаточно как бы, материалом пятого слоя поглощается. Мы уже неоднократно говорили о том, что сознание субстанционально, то есть есть некий субстанциональный носитель, я не говорю материальный, потому что это такая настолько тонкая материальность, которая даже как бы и не материальность, но тем не менее вот это есть. И вот эти элементарные частицы сознания, так опять же я условно говорю, ну или вот Алиса Бейли пользуется термином атомы сознания, например. Вот эти атомы сознания имеют возможность при определенных условиях встраиваться в структуры тонкого материала, и чем больше, как бы больший процент в материале субстанции сознания, тем этот материал, с одной стороны, тоньше, и с другой стороны, тем он как бы многомернее, пластичнее. Вот материал пятого слоя должен материал пятого слоя должен иметь очень большой уровень насыщенности вот этими самыми элементами сознания, что на данный момент, к сожалению, совершенно недостаточно. Ну и прежде всего это связано вот со всем, о чем я говорила, потому что те структуры тонкие, то строение там, астрального, тонического тела, которые есть у человека, те как бы, структуры тонкие, которыми человек думает, в них либо элементов сознания недостаточно, либо они связаны между собой таким образом, что структуры получаются очень жесткие. Вот я все время ругаюсь на стереотипы мышления, стереотипы восприятия. Вот это, собственно говоря, вот оно и есть. Вот, значит, мы с вами сегодня будем медитировать на планетарный ток Урана, на созвездие Водолея. Соответственно, значит, что они собой представляют? Ну, во-первых, знак Водолея, кто астрологию учил. Знак Водолей занимает, и Водолей, и Уран, они, собственно, занимаются компьютерами, электроникой, ну, интернетом, естественно. Вот все, эти все дела – это как раз ведение Урана, ведение Водолея. Кроме того, Уран – это планета обновления, трансформации, изменений. Но одновременно, вот что интересно, это не во всех учебниках это пишут, астрологических, но в принципе у Урана есть еще такая подведомственная территория. Уран занимается древностью, большой древностью. Вот археология как наука, она относится, как ни странно, тоже к Урану. То есть здесь и очень древнее, архаичное, и очень новое, самое современное. И это очень хорошо соотносится с тем представлением о токе Урана, планетарном токе Урана, с которым мы с вами уже работали, когда вот у нас был курс по планетарной токе. Потому что ток Урана, он обладает такой особенностью, что он обеспечивает улучшение проводимости материала для атомов сознания. То есть он вызывает такое переструктурирование материала, в результате которого материал становится восприимчивее к энергиям сознания. Чаще всего, если он воздействует на очень жесткие структуры, то эти структуры просто разрушаются. И в результате такого разрушения старого они становятся, ну, происходит обновление. Или если структуры достаточно пластичны, то это изменение, переход к новому может происходить без такого радикального разрушения, без катаклизмов. Но это уже зависит от того, как получится. Вот, значит, таким образом, значит, вот эти токи и энергия, планетарный ток Урана и энергия созвездия Водолея, они как раз помогут нам, ну, хоть как-то разобраться с проблемами нашего сознания, наших мозгов, ну, как-то одно с другим у нас хоть где-то по каким-то параметрам совпадало. Вот, так что вот такая у нас будет медитация. Внимание. Внимание. Я к медитации еще добавлю, раз уж мы пытаемся как-то трансформировать себя для проникновения энергии сознания, я добавлю, ну, это не столько ток, это вот субстанция сознания, она называется плаз. Вот там, где что-то такое в результате воздействия Урана, может быть, удастся вот расщепить и как-то трансформировать, чтобы прямо сразу туда вот сознание и приделывалось по мере возможности. Так, внимание, внимание. Плаз, плаз. Единица. Литан. Енох. Оун. Лиит. Лилит. Двойка. Плаз. Литан. Енох. Оун. Лиит. Лилит. Имейте в виду, что для взаимодействия с пятым слоем, для работы с энергией сознания, наши две головные чакры включаются в другом режиме. На голове еще есть несколько чакр, ну, они как бы присоединены вот, к двойке, к единице, вот, но вот именно они должны быть задействованы. И вот я просто сейчас вижу, что очень мало у кого они активированы, поэтому как бы очень трудно проходят вот все через головные чакры. Так, ну вот у кого они как-то уже вот немножечко есть, вот они сейчас начинают оживляться. Вот, да, вот постарайтесь ими действовать. Так, двойка, тройка, плаз, литан, енох, оун, лиит, лилит. четверка, класс, лита, енок, он, лит, лилит. Пятерка, класс, лита, енок, о, ли, лилит. Шестерка, класс, лита, енок, о, ли, лилит. Семерка, класс, лита, енок, он, лит, лилит. Теперь снизу. Семерка, лита, енок, оу, ли, лилит. Шестерка, лита, енок, оу, лит, лилит. Пятерка, лита, енок, оу, лит, лилит. Четверка, лита, енок, оу, лит, лилит. Тройка, лита, енок, оу, лит, лилит. Двойка, лита, енок, оу, лит, лилит. Единица, лита, енок, оу, лит, лилит. Вот сейчас в медитации очень хорошо видно вот этот вот аналог пятого слоя, который создается через интернет на тонком плане вот именно. То есть, ой, даже вот это как-то еще ужаснее выглядит, чем я думала. Потому что настолько плотно, настолько много туда стягивается материала, который должен был идти на пятый слой. Да, печальная картина. Ну все.
Человеческий контент, это все, что верно. Завтра перейти к этому.